И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечного пристанища богини разума. Этот черный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища, и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное. Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых 100 лет даже историки, специально занимавшиеся изучением Великой Революции и, в частности, культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную богиню изображала мадмуазель Миалард, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об этом хорошенько, да отчасти и был прав. Ведь все-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне все-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что, по крайней мере, хоть на кладбище-то ее могила есть нечто и всем ведомо. Поэтому отчасти была простительна наивность, с которой я обратился к первому встречному, где могила богини разума. Однако встречный посмотрел на меня, как на помешанного. «Богиня разума? Что это такое?» Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал обратиться лучше в кладбищенскую контору. Тогда я еще увереннее направился в контору. Каково же было мое удивление, когда и в конторе мне ответили на вопрос вопросом же. «Это ваша родственница, госпожа Обри?» «Но совсем нет», — сказал я, опешив. «Она давно погребена?» «В январе 1829 года». И тогда на меня выпучили глаза. «Помилуйте! Да вы смеетесь! Можем ли мы знать всех погребенных здесь 100 лет тому назад?» «Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?» «Кажется, первый. Обратитесь к какому-нибудь сторожу. Может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть, и надпись сохранилась». А затем я спросил о знаменитой могиле у полной с черными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая в ней привратницу. В самом деле, это была привратница, и к тому же очень живая и толковая. Эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее 30 минут, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обращался к встречным дамам и господам в трауре. И один господин ни с того ни с сего, вернее с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил, предложил мне взглянуть на могилу Золя. Эта могила была в 2 шагах от меня на пригорке. К вечеру совсем засвежело. Небо над кладбищем стало еще бледнее. Низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания. Очевидно, тоже в честь разума. Над глыбы стоял на цоколе терракотовый бюст. Моложавый мужчина лет 30, щеголевато-демократической, артистически рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закурив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок. «Ну и бог с ней, с этой богиней разума», — подумал я, — «пора домой». И вдруг увидал себя как раз перед ее могилой. И, присев на соседний надгробный камень, я уставился на могилу в полном изумлении.